Добрый вечер всем радиослушателям. В эфире программа под названием «Повестка дня». И в студии Наталья Новинская, мой партнер Евгений Лукашин, который сегодня пришел делиться своим мрачным настроением.
Ну, не преувеличивай, почему мрачным настроением я пришел делиться? Я пришел, напротив, веселиться в эфире, можно сказать.
Да, у нас в «Повестке дня» интервью с Дианой Арбениной, насколько я понимаю. Сейчас до нее дозваниваются, и я надеюсь, что в ближайшее время мы услышим Дианин голос и обязательно зачитаем те вопросы, которые вы задавали в группе нашей ВКонтакте.
Ну, наверное, еще, Наташа, сразу же скажем, что можно не только в группе ВКонтакте вопросы задавать, а можно звонить нам сюда по телефону 728-181. Дорогие друзья, мы ждем ваших звонков. Диана с нами будет достаточно долго, несмотря на то, что она по телефону, она, в общем, любезно согласилась дать это интервью в прямом эфире, поэтому вы можете задавать эти вопросы ей, и она будет, в общем-то, так сказать, на них отвечать. Ну и, кроме всего прочего, конечно же, пишите нам и ВКонтакте, как я уже сказал, и
ты контакт-то хоть открой тогда, сайт, ты сидит перед пустым монитором.
Ну, дело-то все в том, что у нас есть специально обученные люди, да, которые вот нам сюда все это дело пришлют. Вот. Ну и, конечно, не забывайте наш сайт www.radiopremier.ru, там есть специальная такая форма, которую можно тоже, так сказать, использовать, отправить нам сообщение.
Вот. Мне говорят, что подсказывают, что у нас уже Диана на связи. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, салют.
Добрый день. Здравствуйте, Диана.
Здравствуйте, ребят. Представьтесь, пожалуйста, я не вижу, с кем я.
Да, меня зовут Евгений.
А меня зовут Наталья.
Да, мы ведущие вот радио «Премьер».
Женя и Наташа.
Здравствуйте, очень приятно.
Диана, скажите, пожалуйста, вы в Вологде вроде бы собирались как-то, у вас сорвался концерт однажды уже. Расскажите историю с Вологдой. Есть какие-то у вас завязки, связки
ничего
здесь?
Ничего не знаю об этом. Вы знаете, в чем дело? Обычно так происходит, что расстояние между артистом и публикой намного длиннее, нежели может быть. То есть подключается какое-то количество администрации, может, это как-то с этим связано. Но я знаю, что мы едем с акустическим сольным концертом, я выйду на сцену, одна буду читать стихи, петь песни и рассказ там какой-нибудь прочитаю свой. Ну, в общем, будет все нормально, мы приедем. В смысле, я приеду со своей командой.
Жень.
Да. Диана, вот мы, когда анонсировали ваше интервью, естественно, так сказать, призвали всех задавать вопросы. И, в общем, достаточное количество этих вопросов накопилось у нас с Натальей. Я думаю, что мы, наверное, сейчас с них и начнем. Но мы, правда, еще, знаете, обещали, значит, за лучший вопрос, да, так сказать, наградить билетами. Это возможно будет?
Конечно.
Хорошо. Тогда ваша задача будет не только отвечать, но еще и по ходу дела оценивать, чтобы вот этого самого нашего победителя, там, или двух, или трех наградить. Ну, знаете, как бы вопросы совершенно разные, разного абсолютно характера, но, наверное, естественно, я не буду оригинален, тем не менее, эти вопросы есть, я должен, как бы, наших слушателей не огорчать и задать вам их. Это вот вопросы, касающиеся отношений со Светланой Сургановой. Вот вопрос: общаетесь ли вы сейчас с ней, пересекаются ли как-то ваши творческие пути? Вот такой вот вопрос.
Давайте так договоримся. Поскольку сейчас вот я иду по Москве в магазин, книжный магазин «Республика», и хочу там купить себе книг в тур, я буду отвечать в ритме, в таком очень хорошем ритме и в очень хорошем темпе. Ну вот, и вы будете дальше идти по вопросам. Я думаю, что это будет намного более продуктивно. То есть я буду отвечать на вопросы с места в карьеру, мы будем задавать следующим. А вас устраивает такой темп?
Да, вполне, вполне.
Окей. Значит, что касается отношений с Сургановым, таковых нет. Мы не общаемся, не поздравляем друг друга ни с чем, ни с праздником, ни с непраздником. А дальше вопрос я забыла.
Дальше, собственно говоря, все понятно, потому что, ну да. Следующий вопрос, я вот следом, как бы, у меня еще один есть вопрос. Диана, расскажите про свое самое первое выступление, когда это было, где, и ваши эмоции от выхода на сцену.
Что касается детского, то это, которого я не помню. Это было 3 года, я спела «Чебурашку», как мама говорит с папой. А выступление в Питере было в рамках студенческой весны в ДК Ленсовета. Мы вместе вышли на сцену со Светкой Сургановой, еще была Света Голубева, которая ныне не с нами, а на небе. И это был такой, ну, в общем, опыт, эксперимент смешной и очень трогательный. Я к этому времени отношусь очень тепло.
Угу. Следующий вопрос к нам поступил из театра моды «Истоки», которые в свое время на одну из ваших композиций сделали, даже пошили коллекцию, вот на песню «Питерская», да. И вот девушка Лера Уханова спрашивает, хотелось бы узнать историю создания композиции «Питерская».
Вот. В этом городе живет небо. Я написала ее где-то, наверное, лет 15 назад. И было это действительно в городе Санкт-Петербурге. Я помню, шел дождь. И что-то чем-то я была удручена. Наверное, какой-то непроходимости человеческой. Самое лучшее лекарство — написать песню. Вот, и, собственно, и случилось. Мы эту песню очень любим. Мы ее играем в электрических концертах с большим задором, потому что все-таки 20 лет за спиной, и снайперы родились в Питере, и, в общем, питерской группой навсегда и останутся. Покажите коллекцию.
Можете зайти в нашу группу «Радио Премьер» ВКонтакте и посмотреть. Там слушатели выложили даже модели. Она такая вся авангардная, такая в серо-синих тонах. Вот. Слушайте, по поводу вот вашего эмоционального состояния, да, в котором вы сочиняли, вот, например, эту композицию, да, потому что было вам как-то удручены, вы чем-то были. Просто я, слушая ваше творчество, замечаю, что очень много вещей, вот правда, такие на надрыве, на надломе. Вы не устали от этого? Вам ведь лет уже немало. Мало, сколько можно вот сердце насиловать? Не, ну вы честно
говорите. Во-первых, не я пишу, а мне диктуют. Я не скажусь, не мусолю, знаете, карандаш. То есть я не слюнявлю карандаш и не выдумываю. Я просто записываю состояние свое. Я живу действительно очень горячо, и во мне действительно очень много крови. Поверьте мне, совершенно не слабо ее людям отдавать. Собственно говоря, как и сердечные порывы. Вот. А что касается тональности в жизни, то они у меня, я имею в виду настроение, то настроение у меня совершенно аккурат противоположное. Я человек очень веселый по жизни и очень веселый со своими детьми, в частности. Вот я сейчас хожу в магазин книжный, потом пойду забирать детей. Потом у меня будет поезд, да, и самолет в Оренбург, потом некоторое количество концертов произойдет, и я приеду в Вологду, и вообще люди в этом убедятся. Лучше петь грустно, а жить весело, чем наоборот.
Угу, прекрасно. У нас есть слушатель, который дозвонился и хочет задать вам вопрос.
Давайте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут
Космонавт.
О, господи, да, космонавт. Еще раз, как зовут вас?
Меня зовут Артем.
Так, Артем.
Моего сына зовут Артем. Здравствуйте, Тема.
Я вас не могу одновременно. Я вас не могу одновременно. Давайте, Диана, пока секунду вы умолкнете, и Артем задаст вопрос. Алло.
Давайте.
А Диана, подскажите, пожалуйста, вы бы не хотели переехать жить к нам в Вологду?
Вот такой вопрос. Вы слышали, Диана? Диана? Теперь вы меня слышите? Диана?
Алло, попали.
А вам Артем задал вопрос, не хотели бы вы переехать в Вологду?
Послушайте, у меня с Вологдой связано еще одно очень хорошее воспоминание. Дело в том, что, ну, для вас, может быть, это ни о чем никто не скажет, но я в тот момент, когда родила детей, их усердно кормила, я в Вологде именно нашла кашу своего детства. Называется она «Толокно». Это такой протертый мелко-мелко овсянка. Она в Советском Союзе продавалась только в аптеках. Очень вкусная каша. По поводу переезда. Вопрос очень в тему, потому что я вообще думаю, где бы мне начать жить, потому что я вынуждена живу под Москвой, и вот сейчас пришла пора определяться с местом жительства, поэтому Вологду я рассмотрю. Спасибо.
Диана, вот еще один вопрос у нас. Смотрите, какой. Значит, у вас необычное видение вещей. Песни «До колючих мурашек», стихи «Трогают до глубины души». Не было ли мысли поставить такой же живой смысловой спектакль с самыми трепетными чувствами к вашему творчеству? Ирина вас спрашивает.
Были, и мы ставили спектакль, назывался он «Мотофор», 35 юбилейных песен. Это в ту пору, когда мне еще было 35, как вчера. И вот Олег Табаков предоставил нам театр МХАТ имени Чехова, и там был этот спектакль, он шел, и мы имели такие опыты. Это очень интересно и очень тяжело. Но вообще меня к театру тянет, если честно. И я, мне кажется, все-таки в какой-то момент что-нибудь с кем-нибудь вместе сделаю. Но в частности, мы, например, поставили концерт юбилейный, который был в Москве, с Кирой Серебренниковым. И, в принципе, я думаю, что это не последний опыт.
Понятно. И вот следом такой тоже культурологический вопрос. Диана Сергеевна, в вашем репертуаре есть песни на стихи Бродского. И сами вы выпустили несколько сборников стихов. Скажите, каких поэтов вы любите читать? И что дается труднее, тексты песен или стихи? Ну, я тут думаю, что тут трудно очень разделить, но тем не менее.
Ну, здесь не трудно разделить, потому что невозможно совместить это как-то одно с другим. Потому что если я сажусь писать песню, я знаю, что это будет текст. Точнее, не сажусь, а падаю писать песню. Если я понимаю, что это будет стихотворение, она песня не станет практически никогда. Ну, в редких-редких случаях. Вот, поэтому я эти жанры совершенно не совмещаю в своей голове. И у нас выходит книжка вторая, тексты песен. И они не рядом даже не могут встать вместе со стихами.
Ага, а любимые поэты вот вопрос задают о том.
Ну, вы знаете, это вот это как вот собираются друг друга два полицейских, в прошлом, я так понимаю, два мента, можно так сказать. Один другому говорит: что подарим? Книгу. Ну зачем книга? Одна уже у него уже есть. Мне очень тяжело объяснить, точнее перечислить то количество поэтов, которыми я восхищалась. Давайте на вскидку сегодня. Это Ходосевич, это, разумеется, Уитмен. «Листья травы» у него есть такое бессмертное произведение, которое он писал всю жизнь. Это, ну, разумеется, Бродский, без него никуда, он на Олимпе, безусловно. А что касается женщин, то это Ахматова. Ну, понятное дело, никуда не деться от Цветаевой, потому что это одна из самых, мне кажется, живых девушек в мире была. Вот. Но на самом деле все постигается в ту или иную, тот или иной момент жизни. Вот на сегодняшний день давайте остановимся на Ходосевиче.
А вот у меня вдогоночку вопрос про музыкантов, вот подобные, аналогичные. Я читала в вашем интервью, когда вы отдавали дань уважения Пугачёву, Леонтьеву, Агутину, Меладзе, вот вы их упоминали. А меня интересует, вот кого из рок-сообщества, из рок-тусовки вы слушаете, может быть, цените?
Мне кажется, что в настоящее время можно назвать двух поэтов, рок-поэтов и рок-музыкантов при этом, потому что очень много просто рок-исполнителей хороших и не очень. Но что касается поэтов, их два. Это Юрий Шевчук и Александр Васильев.
Поняла. Так, и следующий вопрос.
Звонок у нас, по-моему,
так,
есть.
У нас есть звонок. Давайте. Диана, давайте вы сейчас опять умолкайте, потому что у меня тут какая-то техническая байда. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Мне нравится Диана. И вот я знаю, что у нее есть 4-летние двойняшки. И вот меня интересует, как она совмещает материнство и творчество.
Спасибо большое, Ольга. Диана, вы слышали вопрос, нет?
Да, про совмещение материнства и творчества.
Да-да-да.
Послушайте, это практически невозможно совместить, но тут такая дилемма. Если тебе Бог даровал желание петь, и ты без этого просто не можешь, то ты должен это делать, это твой путь. И поэтому я постоянно скачу между концертами, и своими детьми, и даже иногда, между прочим, совмещаю. Даже иногда совмещаю, потому что иногда их беру с собой.
А расскажите немножко о них. Они какие? Вот им 4 года, насколько я понимаю, исполнилось. Да, наверняка уже как-то характер видно, какие-то вещи.
Они очень энергичные, конечно, ребята. Здрасте. Они очень энергичные ребята. Вот. Говорят, что они очень похожи, я этого не наблюдаю. Вот. Что касается их предпочтений, то Марта неплохо рисует, а Тёма неплохо поет. То есть он как-то это делает не противно и не фальшиво.
А вы будете его музыке учить?
Ну, я дам в школу, во всяком случае, протестирую одного и другого. У меня есть идея отдать его. Есть такой трубач Александр Дедковский. Вот у него мама преподает отлично фортепиано, и она педагог просто от Бога. И, может быть, она их прослушает и скажет, кому что нужно, кому что не нужно. Посмотрим.
Хорошо. Так, Диана.
Ну вот, слушай, у нас там нет...
Есть еще у меня вопрос.
Я понимаю, у меня тоже есть вопрос. Вот вы в январе побывали в туре по Азии. Смотрите, Таиланд, Бангкок, Бали, Индонезия. Чего же вас туда вот так вот потянуло-то именно вот по таким вот экзотическим странам с концертами-то?
И как там с публикой?
Откуда,
да? Вернее, там написано, что у вас были аншлаги. Откуда вот правда в Таиланде, в Бангкоке?
Во-первых, дело в том, что я считаю, что нельзя как-то себя заковывать в рамки какого-то одного государства, одной страны. Вообще музыка, конечно же, границ не имеет. не имеет. Поэтому я, конечно, с большим удивлением узнала, что снайперские песни знают в Сингапуре, например, в том же. И это отрадно, безусловно. Ну, вот. И к тому же я достигла такого состояния, когда, в принципе, могу себе позволить совершенно не заботиться о гонораре, есть он или нет, какой он, большой, маленький, средний. Просто ездить и петь. Мне это очень приятно делать. И, в общем, по большому счету, это самое главное. Но что самое интересное, у нас еще есть фанаты китайцы, например. Вот что они в этой музыке слышат. Мне очень странно, но я это приветствую, безусловно. Хорошие ребята.
Так, моя очередь вопрос задавать. А вот спрашивает нас девушка по имени Настя Боголюбова. Она говорит: вы неоднократно появлялись с Соней Пятницей на публике и поведали нам ее историю. Помогаете ли вы ей сейчас как-нибудь? И фонду «Подари жизнь»? Или планируете в дальнейшем это делать?
Я дружественно, конечно же, с этим фондом, потому что я им доверяю, Чулпан Хаматовой, точнее, конкретно, потому что, мне кажется, фонд – это прежде всего человек, которому ты доверяешь. Если ты доверяешь этому человеку, значит, ты можешь отдать часть своих денег, и они пойдут туда, куда говорят, они пойдут, они не будут врать. Поэтому фонд, насколько я понимаю, себя хорошо зарекомендовал, и все в порядке. Что касается Сони, то она борется. Она растет, и она очень позитивно настроена, она такой борец. Но вообще это стало понятно, когда она вдруг совершенно сама по себе зачем-то выучила песню «Южный полюс», слов которые я до конца, например, сама лично не знала, а пела ее по бумаге, потому что только недавно написала. Поэтому, в общем, конечно, это был такой прорыв в моем сознании, потому что я поняла, что есть дети, которым не так повезло, как, например, здоровым детям, и сил в них, поверьте мне, намного больше, чем у нас, которые ходят на земле, и не думают о том, насколько часто и точно стучит сердце.
У меня в связи с этим тоже вопрос. Как вы считаете, вот когда родители, ну, не дай бог, сталкиваются с такими ситуациями, да, или просто человек сталкивается с такой ситуацией, вот всегда возникает вопрос, вот за что? Да, у вас вот как в вашей космогонии, вы во что верите? Вот в карму, в какую-то, вот как?
Ну, давайте с первой части, она очень важная. За что? Я придерживаюсь того мнения, что, во-первых, ну, такова генетика, она же очень причудливая, и есть действительно совершенно непонятные ветви, которые себя начинают изживать и начинают болеть. Вот. Но с этим нужно бороться, нужно поддерживать таких людей, безусловно. Им просто не повезло. Это была вторая часть ответа на первый вопрос. Им просто не повезло. В силу генетики, скажем, в силу обстоятельств, в силу количества прожитых жизней до того человека, о котором мы говорим, нездоровым, да? Вот. А что касается второй части, то я верю в Бога. И верю в хорошее воспитание в детстве, которое не дает человеку стать подлецом, понимаете? И мне кажется, на этом должно строиться общество. Потому что, мне кажется, самая главная проблема общества – это в недолюбленности людей. Из-за этого детей бросают, из-за этого они вырастают абсолютно равнодушными и жестокими. И, как следствие, очень много вопросов и очень много проблем.
Понятно.
Есть у меня еще вопросы?
Ну, дай мне задать, а потом, тебя пущу уже обратно.
Быстро отвечаю.
Да, быстро, вы очень хорошо отвечаете, очень интересно с вами разговаривать. Вы знаете, вот какая история? Вот тут недавно совершенно у нас в студии сидел Лен Погребишко, вы, наверное, знаете ее. Вот, она сюда приезжала презентовать свой фильм. Ну, как известно, она тоже занималась музыкой, и когда вот мы ее спросили: Лен, ты как, вот занимаешься, продолжаешь? Она говорит: нет, музыкой я не занимаюсь, мне это неинтересно, я не хочу этого делать. И на вопрос, почему она отказалась, она сказала: между мной и публикой огромное расстояние. Я хочу им, так сказать, нести одно, а они вот приходят и кидают бутылки с пивом. Есть ли вот у вас какое-то вот ощущение иногда, может быть, такого вот дискомфорта, такого разрыва? Вот вы сказали, что от артиста до публики иногда очень большое расстояние. Вот с этого мы начали разговор сегодняшний. Нет ли у вас ощущения, что вот, как она говорит, вот есть так автор Рома Зверев, парню 40 лет, а у него там 10-летние дети на концертах. Вот такого ощущения невостребованности, непонятости, недопонятости не возникает?
Нет, у меня все напротив. У меня очень интеллигентная публика, и бутылки с пивом, они из меня не швыряют, как ни странно. Но дело в том, что публика снайперов вообще делится, скажем так, на три части. первая часть, это та, которой, скажем так, 39 лет, и которая вместе со мной начинала когда-то. То есть я пела, а люди слушали. Вот так вот мы вместе как-то выросли в разных квартирах, городах, странах и так далее. Но тем не менее, вместе прожили какой-то, одновременно прожили какую-то часть жизни. А вторая часть публики — это люди, которым 60-65, моей маме 66-70. Это те люди, которые приходят в залы и составляют такую, знаете, часть аудитории, от которой просто звенит воздух. И в третьей части это как раз-таки 10-летние, 15-летние, 6-летние детки, которым я пою, я вижу, что они доходят, конечно же, по-своему, но тем не менее они берут то самое сокровенное, что есть в моих песнях. А в целом я могу так сказать, если ты не можешь не петь, значит, ты поешь. А если ты можешь не петь, то нужно заниматься действительно чем-то другим. Поэтому очень достойная позиция. Молодец.
Теперь моя очередь. Ну вот по поводу не петь опять-таки возраста. Я понимаю, что...
Что ж ты про возраст-то все время?
Но все равно когда-то ведь заканчивается какой-то запал, порох в пороховницах. Вот, Лен... Ой, Диана, вы никогда не думали... Простите, просто про Лену заговорили Погребишскую, немножко не туда сверну я. Диана, а вот вы никогда не думали, что после сцены? Ну, не до 60, не до 70 лет вы будете на сцене с гитарой прыгать, вот как ты...
Во-первых, не только прыгать, но, в общем-то, и сидеть. У нас недавно была акустика, и мы даже высидели на стульчиках, между прочим. Я так думаю, что не до 70. Я бы хотела петь до 80, до 90.
Даже так?
Да-да-да.
К счастью, я его уже четко определила, и с него просто не свернуть. Вот и все. Я очень счастлива, что мне Бог дал именно эту ипостась, и я намерена дальше по ней двигаться.
Понятно. А вот вы говорите вот про акустику, и сейчас с акустическими концертами. Почему вас так вот потянуло именно вот к этой форме, скажем так, не электрической, а акустической?
Снайперы же начинали с акустики, и в какой-то момент времени просто нам стало тесно в акустике. Мы решили попробовать барабаны, бас-гитары и так далее. Все это, конечно же, затянулось в хорошем смысле, потому что группа стала настоящей профессиональной группой, а не каким-то кустарным коллективом. Вот. Но в какой-то момент просто в электрических концертах было так, что я говорила: парни, я спою несколько песен в акустике, а потом, вот, скажем, положим 5-6 песен, а потом вы выходите, и мы продолжаем концерт. И они оставляли меня на сцене одну, я пела одну или две, и понимала, что мне очень страшно, и у меня начиналась паника. И в этот момент я, конечно, очень задумалась над тем, почему это происходит, почему я одна несостоятельна, почему я одна начинаю бояться людей. Я поступила кардинально, я просто себе отрезала пути наименьшего сопротивления, я просто стала делать концерты, где я была бы одна вообще. И мне было сложно первые несколько лет. И несмотря на то, что публика очень ждала именно таких концертов, мне самой было очень тяжело и страшно. Но с течением времени я как-то, знаете, оперилась опять. И могу сейчас сказать, что мы существуем в трех ипостасях. Это соло-акустика, это электрические концерты, куда приезжают все мальчики. И, наконец-таки, акустика снайперов, когда играет полный коллектив, анплакт и совершенно другие песни, нежели в электричестве.
Понятно, но вот, понимаете, вот когда мы там говорим, ну, условно говоря, там, допустим, «Машин времени», понятно, что там, так сказать, есть Макаревич, но там есть еще другие люди. Я так понимаю, что «Ночные снайперы» — это в большей степени Диана Арбенина, нежели, так сказать, коллектив.
Но, видите ли, в этом году, точнее, в конце прошлого года, в декабре, почувствовав именно то, что вы говорите, я как раз-таки сделала кадровые изменения. Я попрощалась с соло-гитаристом и с нашим клавишником, с которыми я работала довольно много лет. Просто работа внутри закончилась коллектива, остались выходы на концерты. И мы нашли соло-гитариста, очень классного парня, который посредством своей молодости, я имею в виду не возрастной молодости, а молодости духа в первую очередь, и профессионализма, и фирменного звучания, вообще подхода к музыке, он нас, во-первых, оживил, а во-вторых, мы просто как будто бы проснулись. И сейчас я вообще, по большому счету, думаю о том, чтобы записать с парнями альбом, и чтобы вообще двигаться намного более сплоченнее, нежели это было последние 5-6 лет.
Диана, вот такой...
Потому что, извините, пожалуйста, Наташа, очень странно, когда, например, объявляют Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Я вообще-то «Ночные снайперы», а не только Диана Арбенина. Это очень странная дефиниция.
Понятно. Диана, вот такой вопрос, который на меня Евгений Борисович спихнул деликатно. Сказал, ты девочка, тебе можно задать этот вопрос. Виолетта Власова интересуется вот такой интересной темой. Давно интересует история шрама на левом плече и на переносице. Расскажите, пожалуйста. И Витебск передает вам привет. Спасибо.
Шрама на переносице? У меня на переносице есть шрам?
Не знаю, как это...
Это не шрам. Это не шрам. Это просто была у меня ветрянка, и я ее сколупнула. Сколько там, 3 года мне было?
Как все прозаично, да, оказывается?
Да, именно. Не, ну, представляете, я сейчас придумала историю какой-нибудь... Например, я спасла, условно говоря, маленькую девочку и прыгнула там в огонь, понимаете? Это было бы, конечно, очень красиво, но это... Ну, зачем врать? Действительно, это была оспа. А что касается шрама на левом плече... Я сейчас, к сожалению, не могу посмотреть совершенно на улице, не понимаю, о ком шраме, какой шрам имеется в виду.
Ну, видимо, вас так детально рассматривают и пристально.
Может быть.
Диана? Так, по поводу, вот я зацепилась за вашу фразу о том, что вам диктуют тексты, вам диктуют песни. Немножко разверните эту тему. То есть вы считаете, что человек это такой рецептор, да, который вот что-то воспринимает?
Я считаю, что человек, который не может справиться с вдохновением, и который его полностью оккупирует и делает это не один год, он просто заложник чего-то того, что не присутствует только в нем, а что-то свыше. И вот если быть чутким к этому, то можно очень много всего уловить. Собственно говоря, группа «Ночные снайперы» на этом стоит. А у меня нет никаких, знаете, творческих задач, там еще чего-то, когда я сажусь писать песни. Я просто понимаю, что для меня это важнее, нежели, извините за бытовые подробности, пьянки, гулянки, походы, поездки, путешествия, жизненные блага, машины, квартиры и так далее, и так далее. Я знаю, что мне нужно писать песни в этот конкретный момент. Единственное, что я могу этому противопоставить и выбрать между, это, конечно, каша. Я сначала кашу сварю, а потом песни напишу.
Это по поводу материнства, я так понимаю, да?
Да, разумеется, потому что песня потерпит, а дети хотят есть.
Ну, а все-таки о жизненных благах. Вот, ну, у вас есть наверняка машина? Какую вы авто для себя выбрали?
Мне нравится BMW, конечно. Она же такая же быстрая, как я. Вот вы слышите, как я разговариваю?
Да. А вообще говоря, вот, как вам сказать, такой тоже прозаический вопрос, музыка кормит? Или это вот какая-то...
Конечно, кормит.
Кормит,
музыка,
да?
Музыка — это огромная работа, безусловно. Музыка — это работа, и это работа души, это работа физическая. Это, как вы выразились несколько минут назад, скакать на сцене с гитарой. Это, в общем, по большому счету, такой физическо-эмоциональный труд. И это абсолютно не зазорно. Времена, когда, вы знаете, прошли, когда вот было так, ну вот он там песенки какие-то поет, да и вообще, ну это ерунда какая-то. Это очень тяжелая работа. И я могу сказать, что это для женщин это вообще втройне тяжелейшая работа. Потому что такое количество переездов, перелетов. Подумайте про состояние, например, организма, про состояние даже, извините за подробности, кожи женщины. В общем, вот это, если это все взвесить, то нужно иметь огромный запас непонятно какого энтузиазма, уж точно не денежного, чтобы этим постоянно заниматься, понимаете? Но это, наверное, стоит того, потому что если я, например, вывожу детей на летом на отдых, и я с ними провожу 3 месяца, я прекрасно понимаю, что у меня уже начинается какой-то, знаете, вот такой зуд просто конкретно. Я понимаю, что мне не хватает сцены. И это мощный, конечно же, наркотик.
А вот вы как-то упомянули в одном из интервью, что вы куда-то далеко детей увозите. Куда, если не секрет?
В Америку.
А что там?
Я вожу их в Америку. Они живут в маленьком, со мной вместе, в маленьком, можно сказать, поселке, или, можно сказать, селе, или в маленькой деревушке. И мы просто проводим время вместе, учимся читать, гуляем туда-сюда. И отданы полностью себе, потому что с сентября у меня опять начинаются концерты, гастроли. И вот эта вот круговерть, которая происходит буквально до середины июня. Все четко.
Правильно ли я понимаю, что ваши дети имеют двойное гражданство, и есть такая вероятность, что они будут воспитываться впоследствии в Америке?
А Бог его знает, послушайте, они же сами должны выбрать.
Ну как это? Ну в школу-то выбирает мама все-таки.
Не, ну в школу они пойдут здесь, безусловно, потому что я очень люблю и очень верю в наше образование. Может это просто прозвучит как-то дико и абсолютно непопулярно, но наше начальное образование очень даже неплохое.
Ну, Диана, у нас на самом деле времени вот совсем немножко осталось, как раз для того, чтобы итоги подвести, я имею в виду вот ту историю с билетами, о которой мы говорили в самом начале. Какой вот вопрос, с вашей точки зрения, или, может быть, не один вопрос, достоин того, чтобы, так сказать, получить награду в качестве билета?
Так, у нас был вопрос про материнство. Насколько я помню, так, у нас был вопрос. Послушайте, а вы очень часто сами вопросы задавали. Может, вам билет отдать? Приходите на концерт.
Нет, вы просто назовите вопрос, а мы уже разберемся, кто его задал. Что за... Что понравилось? Что?
Давайте поддержим поэтов в рок-н-ролле. За Сашку Васильева и за Юру Шевчука. Давайте дадим.
Это значит мне.
Да.
А почему, любопытно, Диана, почему Земфиру не упомянули? Или вообще никак не пересекаетесь? Не уважаете или что?
Не, почему? Она хорошая девушка. У нее хороший первый альбом, безусловно. И мне нравится, конечно же, ее независимость. Она молодец в этом. А какой был вопрос? По поводу поэтов?
По поводу поэтов там...
По поводу Бродского,
да. Вот. Ну, вот
как
с вами...
Как мы вырулили на рок поэтов? Вот.
А, сначала был вопрос про любимых поэтов, а потом я спросила про рок-исполнителей, да.
А, так нет, ну, что касается Земфиры, у нее исключительно тексты песен, конечно же. Не стихи для меня, это тексты.
Так, возвращаемся к хорошим вопросам. Что еще вас вы будете награждать?
Ну, материнство, конечно, послушайте. Но это же такая тема, которую вообще никак не обскочишь. Потому что, видите, я вот, например, сейчас нахожусь в Москве, и я абсолютно счастлива, потому что сейчас с вами закончу разговаривать. Куплю книгу, мне нужен Роланд Барт, фрагменты речи влюбленного. И после этого я побегу со страшной силой в садик, и мы будем гулять, потому что в Москве очень хорошая погода. Хотя сейчас как-то ветер поднялся, но, в принципе, хорошая погода. А для женщины самое главное, конечно, дети. А если еще к тому же есть какая-то реализация, то это называется счастьем.
Прекрасно. Давайте на этой прекрасной и приятной ноте с вами и закончим.
Спасибо вам большое. Было очень приятно с вами поговорить. Приезжайте к нам, мы будем вас ждать. И я уверен, что...
И я приду на концерт.
Зал будет полон, да.
Спасибо большое. Это была Диана Арбенина. И мы, Наталья Новинская, Евгений Лукашин, оставляем вас наедине с хорошим треком Дианы.
Радио премьера.